Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Валентин Барышников. Суд присяжных в Бостоне вынес обвинительный вердикт по делу Джеймса Уайти Балджера, главы действовавшей в Массачусетсе в 70-е и 80-е годы прошлого века крупной преступной организации. Суд признал Балджера виновным по 31 из 32 пунктов обвинения, включая 11 убийств, преступный заговор, отмывание денег, торговлю наркотиками и вымогательство. Балджер, которому сейчас 83 года, вряд ли когда-нибудь выйдет на свободу. О Балджере, как реликте уходящей эпохи крупных этнических мафий больших американских городов, мы говорим сегодня в подкасте «Американских вопросов» с Брайаном Уитмором и Владимиром Дубинским. Первый вопрос Брайану. Этот процесс привлек внимание общества?
Очень много внимания обратилось на этот процесс. Во сколько это человек, который стал просто легендарный. Вот. Не было известно, где он был много лет, когда он был просто арестован в 2011 году. Это было большое событие. Этот процесс был... Все обратили внимание на это. Это было на первом полосе все газеты. Но да, это было... Но тем более это лето, и поэтому это короткий сезон. Поэтому это была хорошая история. Лето. Это был как фильм, как гангстеровый фильм смотреть на это процесс. Все обратили внимание.
Владимир, у вас какие ощущения от процесса?
Ну, я совершенно согласен, во-первых, с тем, что процесс привлек огромное внимание. Дело в том, что Уайти Балджера разыскивали с 1994 года, и за его голову предлагали, за информацию, которая привела бы к его аресту, предлагали 2 миллиона долларов. Более крупное вознаграждение предлагалось в свое время только за голову Усамы Бен Ладена. И Балджер, как ни странно, был в самом Бостоне весьма популярной фигурой, потому что пока он там орудовал и пока там работала, действовала его банда, он культивировал некий имидж такого Робин Гуда, когда он на празднике, например, раздавал деньги и еду бедным, помогал местной церкви. Во время процесса вот этот имидж был абсолютно полностью развеян. Балджер предстал в результате показаний свидетелей абсолютно хладнокровным, циничным убийцам. Он собственноручно душил, например, женщин. В результате его действий гибли мирные жители. Так что вот это тоже очень важный момент, так сказать, имидж вот этого человека, который стал легендой в Бостоне.
Но это самый легендарный сейчас мафиози в Америке? Это фигура, которая олицетворяет мафиози?
Он один из самых легендарных, я бы сказал.
Он, конечно, во-первых, ему 83 года, он один уже из, так сказать, уходящих, вымирающих типов мафиози. И надо отметить, что он представлял, конечно, ирландскую мафию, которая базировалась в Нью-Йорке и в Бостоне. Но с некоторых пор, с конца 90-х годов, ирландская мафия значительно ослабела и, между прочим, в результате операции ФБР против банды Уайти Балджера.
Брайан, вот Владимир говорит о том, что это уходящий, отмирающий вид мафиози. То есть вот эта эпоха больших этнических кланов мафиозных, она уходит в прошлое.
Ну да, это человек, это как артефакт прошлого века, старого периода. Уайти Балджер — это интересная фигура, он из Южного Бостона. Южный Бостон — это очень крутой ирландский район. Это типически, что такая фигура идет от такого района. А потом я хочу говорить про итальянскую мафию в Филадельфии. Никодимо Скарфо, такой же фигура, ушел от Южного Филадельфии. Это очень-очень крутой итальянский район. Поэтому он был арестован, Балджер был арестован первый раз, когда ему было 14 лет. И он был на какой-то маленькой банде, который ограбал людей. Он был типичный жулик, типичный вор. Потом он начинал заниматься с нелегальным игрышным бизнесом. Он ставил заемщиков на счетчик. Вот, и типические мелкие гангстерские дела. Но в 1974 году он работал с другим ирландским американским гангстером, который был стучак. Как правильно сказать?
Стукач, извини.
Вот. Но в 72-м году он стал самый крупный гангстер в Южном Бостоне, но в 74-м был это очень важный момент. Он начинал работать с другим ирландским гангстером, который информировал ФБР. И Болджер тоже начинал.
работать на ФБР,
сливать
туда информацию.
Просто... И он использовал это очень хитрый. Он сказал, ну ладно, давай, я буду играть в шахматы. Он использовал этого, чтобы...
Устранить конкурентов.
Естественно, устранить конкурентов. Поэтому он получил деньги от ФБР, он еще получил деньги от своей операции, он использовал ФБР, и агент ФБР, который его курировал, он тоже был коррумпирован. Это был хороший операция между самой крупной мафией в Южной Бостоне и ФБР. Представляете себе. Но в 80-х годах это был его золотой век. Просто больше. Он контролировал все в Южном Бостоне. С помощью ФБР.
Да, я хочу добавить, что Брайан абсолютно прав. Он, Балджер, был информатором и осведомителем ФБР на протяжении многих лет и очень успешным. В результате его деятельности, например, удалось арестовать неких боссов итальянской мафии, заклятых врагов ирландской мафии, самого Балджера. Но что интересно, что до самого последнего момента на процессе, и для него это было очень важно, он утверждал, что стукачом, осведомителем он сам никогда не был. Даже несмотря на то, что ФБР официально признало, что он все-таки был осведомителем. Но для него вот имидж, пожалуй, сейчас, уже когда ему 80-е годы, важнее, чем даже его свобода, хотя на свободу он уже, наверное, никогда не выйдет.
Давайте поговорим тогда о вот этих крупных этнических мафиозных группировках больших городов. Это какой-то специфический феномен, я так понимаю. Вот ирландская мафия, итальянская мафия, еврейская мафия.
Да, ну это начинал, на самом деле, во времени волны эмиграции начала 20 века, и это был естественный процесс, потому что иммигранты пришли, они ничего не знали, и кто-то должен был помогать им. И вот появились какие-то группировки в их районе. Был, ну, La Cosa Nostra, итальянская мафия, это самый известный, но была ирландская мафия, как Владимир правильно говорил, был основан в Бостоне и в Нью-Йорке, где самое большое население ирландских иммигрантов были. Тоже был, ну, это был очень интересный феномен, это была еврейская мафия. Вот самый известный час это был, это как называлось, Murder Incorporated. Вот, я не знаю, как перевести это на русском.
Корпорация убийства.
Корпорация убийства, акционерное общество. И это были еврейские мальчики в Бруклине. И они просто были как наемщики для итальянского мафии. Если они хотели убивать кого-нибудь...
Они нанимали эти.
И они были совсем молоды. И они ездили по всей стране. Ты представляешь себе, молодой еврейский парень из Бруклина приезжает, не знаю, в Канзас или в Небраску, чтобы убивать какой-то местный бандит по заказу итальянской мафии. И вот это был, все эти ребята имели интересное имя, был Kid Twist. Так вот, был один из главных из них. Но это был феномен после волны эмиграции начала 20 века из Европы. Но мой, не могу сказать опыт с этим, но я жил в Филадельфии, я там учился. Во времени Великой мафиозной войны, в 80-м году до 84-м году.
Когда... И как это выглядело, война мафии?
Ну, это было интересно. Я не могу сказать, что я был свидетель этого, но я могу рассказывать несколько вещей. Вот. Я, когда учился в Филадельфии, я ездил в машине с друзьями, с одноклассниками, которые сами из Филадельфии. И мы ездили мимо целый ряд домов. В Филадельфии есть этот феномен рядовой домов. Это двухэтажный, односемейный дом, который в ряд.
Ну, то, что в Англии называется таунхаус, когда они подряд один другому.
Ну, это мы были в Южном Филадельфии, мы ездили в машине, и я заметил, что был один дом просто отсутствовал. Это был... Понятно, что что-то там было, но что-то отсутствие. Я спрашивал своего друга, а что это такое? Он сказал, это там жил Chicken Man. Я сказал, кто такой Chicken Man? А Chicken Man — это был Филипп Теста, это был лидер Филадельфии мафии, итальянской мафии в Филадельфии. Его убили в марте 81 году. И это было начало войны в среди других кланов Филадельфии мафии для контроля на Atlantic City.
Атлантик-Сити — это игорный бизнес.
Да, потому что в 76-м году легализовали игорный бизнес в Атлантик-Сити. И главной фигурой в этом войне был человек Никодимо Скарфо. Little Nicky называлось его, потому что он был очень маленький Ники, очень маленький, но он был очень жестокий ребята, который убивал очень много людей. Он был на ссылке в Atlantic City в 70-х годах, потому что он убивал кого-нибудь без санкций. И он был в Atlantic City, но это было очень удачно для него, потому что он там был, когда все обсуждали начало игрового бизнеса в Atlantic City. Он понял, что это большая возможность для него, и он возвращался в Филадельфию и хотел контролировать все это. Поэтому все были вокруг его. Это даже известно в поп-культуре. Есть известные песни Брюса Спрингстина, Atlantic City. А первая часть этой песни идет «They blew up the chicken man in Philly last night».
Они взорвали,
chicken man в Филадельфии вчера. И they blew up his house too, они взорвали его дом. Вот
то есть это тот взорванный дом, это тот,
который я видел, да. Поэтому это уже стал час поп-культуры.
Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket.
Но я всегда слышал рассказы про Скарфорд. Летом я работал в баре недалеко от Atlantic City, когда я был студент, и всегда был такой, потому что это был самый главный территорий Скарфорд. И всегда были рассказы, вот кто-то видел его с таким-то трупом за баром. Мы все боялись. Вот, и, но это тоже было одновременно был очень интересный. Один из моих друзей, там его отец знал Скарфу. Это мне было страшно одновременно, но это было страшно интересно одновременно. Поэтому...
Владимир, у вас есть какие-то, не знаю, опыты, знакомства с мафией или наблюдения по этому поводу?
Конечно, личных знакомств с мафией у меня нет. И я хотел бы добавить, кстати, к тому, что говорил Брайан по поводу еврейской мафии в свое время. Она по-прежнему существует в Бруклине, но дело в том, что вот эти молодые люди, о которых говорил Брайан, теперь часто говорят с русским акцентом, причем они не всегда евреи. Но не в этом дело. Что касается моего личного опыта, я большую часть жизни прожил в Вашингтоне. Здесь, как ни странно, вот такой вот мафии классической нет. Возможно, просто так сложилось географически. Возможно, потому что мафия не любит действовать так близко к федеральным властям. Здесь, конечно, есть преступность. В 80-е годы орудовали банды наркоторговцев. Одна из них была, кстати, из Ямайки, другая местная. Были перестрелки. Сейчас этого уже нет. Но некоторое время, в конце 70-х годов, я жил к северу от Вашингтона, даже к северу от Нью-Йорка, в городе Провиденс, в штате Род-Айленд. Это Новая Англия, то есть территория к северу от Нью-Йорка до канадской границы. И этот город традиционно с начала 20 века считался центром итальянской мафии Коза Ностра всей Новой Англии. Там орудовала семья Патриарка, очень известная мафиозная семья, которая контролировала еще в 20-е годы 20 века нелегальную торговлю спиртным, потом переключилась на другой вид деятельности, наркотики и так далее. Так вот, в этом городе был такой район, который назывался Federal Hill, центральная улица, если я не ошибаюсь, там называлась Atwells Avenue. Она была очень живописная, интересная, на ней были итальянские рестораны, магазинчики всякие, даже тротуары были выкрашены в красные, бело-зеленые цвета итальянского флага. И вот там часто можно было видеть таких карикатурных личностей, знаете, грузные пожилые дяди в темных очках, окруженные молодыми людьми крепкого телосложения с обязательными золотыми цепочками на шее. И вот их внешний вид, конечно, не оставлял никаких сомнений о роде их деятельности, но простым смертным они не мешали. Конечно, в этом городе, в Провиденсе, он был знаменит в связи с тем, что там базировалась мафия, он был знаменит тем, что там была совершенно феноменальная коррупция в городских властях и даже в властях всего штата. Кстати говоря, наш герой Уайти Балджер имел отношение к тому, что произошло с провиденской мафией. И ведь именно он, в свое время, будучи осведомителем ФБР, заложил одного из боссов провиденской мафии, который к тому времени действовал также и в Бостоне, Дженаро Анджиулио. Он был заместителем самого главного мафиоза Новой Англии. И вот Балджер помог ФБР установить прослушивающую аппаратуру в его квартире. Того арестовали. И, кстати, я помню это, когда его арестовали. арестовали, он сказал знаменитую, ставшую крылатой, можно даже сказать, фразу, когда его выводили из ресторана в наручниках, он своим друзьям сказал: «Не волнуйтесь, я вернусь к вам еще до того, как остынут ваши свиные отбивные». Но не вернулся, он получил 45 лет тюрьмы.
Я хотел бы добавить по поводу этой еврейской мафии, что сказал Владимир, это был 30-40-х годах, вот, вот первый час 20 века, и многие из них действительно были иммигранты из России, но из Восточной Европы. Есть очень хорошая книга, вот, это на английском это «Tough Jews» называется, это «Крутой евреев», вот, и это писал Ричард Коэн, известный американский автор, и он писал эту книгу, после чего он слышал его отец и его друзей, они сидели и обсуждали его деятельность, такой-то еврейский гангстер, и Коэн сказал: «Меня это было очень странно, как еврей своего поколения, для меня еврейский гангстер — это просто слово, которое не совпадает». Вот эта фраза. Он сказал: «Ну, хороший еврей моего поколения пошел хорошее образование и стал врач или адвокат». И он стал очень интересный, что такое еврейская мафия. И он расследовал этого, и история была просто безумно интересная. Вот поэтому Murder Incorporated, вот это убийство корпорации, просто я бы просто советовал эту книгу, это просто один из самых лучших книг я читал про организованные преступности в Америке, историю, которую я вообще не знал до того, я читал.
Ну, вот мы начали говорить о том, как эта мафиозная тема отражается в искусстве. Как я понимаю, Балджер, Владимир, меня поправьте, если я не прав, он вдохновил, отчасти является прототипом одного из героев в фильме «Отступники».
Да, совершенно верно. Он является прототипом персонажа этого фильма, Фрэнка Костелло, которого великолепно, я хочу отметить, сыграл Джек Николсон. И он в конце фильма гибнет от пули главного отрицательного героя фильма, коррумпированного бостонского полицейского. На самом деле судьба Балджера сложилась совершенно иначе. Он не погиб от пули полицейского, а бежал. В этом фильме он представляется как раз, на мой взгляд, именно таким, каким он есть на самом деле. С одной стороны, это такой популярный человек в своем районе, который помогает монахиням, церквям, бедным людям. С другой стороны, это наркоман, циничный убийца и хладнокровный, абсолютно преступник. Джек Николсон сыграл его великолепно.
Видимо, есть множество фильмов на эту тему, но самое очевидное — это «Крестный отец», это сага, и «Однажды в Америке», то, что называется «Once upon a time in America», это посвящено как раз еврейской мафии. Брайан, насколько это важный феномен?
Ну, это очень важный феномен. Я даже помню, когда фильм «Красный отец» появился, мне было всего 9-10 лет. И, естественно, мои родители не разрешили мне смотреть.
Я добавлю, «Крестный отец» — это посвящено итальянской мафии.
Да, это «Крестный отец», да, естественно. Это была итальянская мафия. И, ну, этот фильм появился в 1972 году. Мне было 9 лет. Я, естественно, слышал об этом. Все друзья говорили об этом. Но это был... Кто видел? Нет, я не видел. Но пока родители, естественно, не разрешили. А когда я, в конце концов, смотрел, когда я был подросток, вот потом, меня чуть-чуть поразилось, потому что я по происхождению католик. И был один часть, это фильм, где, когда Дон Корлеоне хотел, что его внук был, крестил его внук, и вот это было для меня просто чуть-чуть странно.
Сочетание мафии.
Я даже говорил своим священником по этому поводу, потому что это было меня, я не знал, как сказать на русском, это был cognitive dissonance вот в моем голове, что вот это, как этот человек может быть такой мафиози, одновременно католик. Это был в моем молодом голове, это был очень важный момент для меня. Но мой самый любимый фильм про мафию — это «Goodfellas». Это, я просто думаю, что это фильм про мафию номер один. Может быть, потому что «Красный отец» это был чуть-чуть экзотический для меня, потому что это было раньше времени, как вот начало века и так далее. А «Goodfellas» это был как сегодняшний день, и поэтому это был гораздо более интересный для меня, более актуальный.
Владимир, у вас есть любимые фильмы про мафию?
Фильм «Хорошие парни», конечно, это шедевр Мартина Скорсезе, великолепный фильм. Он рассказывает о том, как обстояли дела в нью-йоркской итальянской мафии в конце 80-х, начале 90-х годов. Я бы еще сказал, что очень познавательным является фильм «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли. Там как раз вот говорится о пересечении деятельности еврейской и итальянской мафии. Главный герой фильма — нью-йоркский еврей, который переезжает его играет Роберт Де Ниро, переезжает в Лас-Вегас, где организовывает и управляет казино, но корнями он по-прежнему связан с Нью-Йорком и с итальянской мафией. Очень интересный фильм, в котором достаточно графически рассказывается о жестокости мафии, об убийствах, избиениях и так далее. И, конечно, еще очень интересный фильм «Багзи» о легендарном мафиозе из Лас-Вегаса.
Век вот такой мафии ушел? Закончилось это, Брайан?
Думаю, что да. Но будет другой век. Будет другой вид преступления, организованной преступности. Но это век, да, это уже кончено. Уайди Болджер, это уже 80 с лишним лет. Никодимо Скарфо, 70 чем-то, он тоже сидит в тюрьме. Это, да, это уже кончился. И вот самый главный преступление идет на компьютере сейчас. Это совсем новое время сейчас.
Конечно, прошли те времена, когда мафиози выглядели вот так вот карикатурно, как в фильмах о мафии. Там, в фетровых шляпах, с сигарой или зубочисткой в зубах, с автоматом наперевес и говорящие при этом с утрированным итальянским акцентом. Это прошло. Сегодня мафиози гораздо изощреннее, как, впрочем, более совершенными стали и методы борьбы с мафией. Но Коза Ностра, итальянская мафия, безусловно, существует. И достаточно взглянуть даже поверхностно на сайт ФБР, Федерального бюро расследования, и посмотреть, как там борются с организованной преступностью. Так вот, там отдел борьбы с организованной преступностью разбит на 3 подотдела. Первый занимается исключительно итальянской мафией, то есть так называемой Коза Нострой. Второй – евразийской и ближневосточной мафией. А третий – азиатской и африканскими преступными организациями. Чем же занята Коза Ностра сегодня? И где она действует? Географически речь идет о северо-востоке США. От Новой Англии на севере до Филадельфии на юге и до Детройта и Чикаго на западе. Что касается преступной деятельности, то вот на сайте ФБР речь идет о таких вещах. Например, торговля наркотиками, подпольный и горный бизнес, проституция, подкуп политиков и официальных лиц, мошенничество, торговля оружием, вымогательство, убийство. То есть, видите, полный набор криминальной традиционной деятельности. По подсчетам, кстати, ФБР, денежный оборот вот такой деятельности итальянской мафии США составляет 100 миллиардов долларов. Астрономическая сумма. А когда, вы сами понимаете, речь идет о таких деньгах, бороться с преступниками очень сложно. И структура Коза Ностра в Америке остается традиционной, несмотря на то, что вот такие вот карикатурные личности ушли. Преступную деятельность по-прежнему контролируют так называемые семьи. Их сейчас 5, и они в основном они базируются в Нью-Йорке. Это вот известные, знаменитые семьи Дженовезе, Бонано, Коломбо, Гамбино, Лукезе. Итальянские мафиозные семьи по-прежнему тесно связаны и сотрудничают с мафией в самой Италии. В этой стране речь идет о таких группах, как сицилийская мафия, в первую очередь, конечно. Потом знаменитая группа Каморо в Неаполе, Ангаретто в Калабрии. Вместе взяты с американской, итальянской мафией, эти группы обладают невероятной мощью и силой и продолжают оставаться, безусловно, самой опасной организованной преступной группировкой в мире.
Это очень интересно, что они сейчас занимаются торговлей наркотиками, потому что раньше был запрет на это. Это очень интересные изменения.
В завершение обратимся снова к нашему герою Уайти Болджеру. Как он встретил решение суда о том, что он виновен? Что означает, что он, видимо, проведет остаток жизни в тюрьме? Владимир.
Как сказал один бостонский журналист, который непосредственно находился в зале суда, он сказал, что реакция Болджера была похожа на реакцию покериста. То есть вообще никакой реакции не было. Он не проявил никаких эмоций. Единственное, что когда его выводили из зала суда, он, так сказать, поприветствовал находившихся в зале суда родственников. Позднее, через своего адвоката, он сказал, что доволен результатом процесса, потому что в ходе этого судебного процесса удалось выявить коррупцию официальных лиц в Бостоне, городских властей, властей штата, которые, как утверждает Болджер, были у него на крючке, которых он подкупал и которые были абсолютно скоррумпированы, в том числе в полиции и в ФБР. Вместе с тем, Болджер, я уже об этом говорил, продолжает отрицать, что он был осведомителем ФБР. И, конечно, в этом отношении ему очень сложно верить. Он прекрасно понимает, что он живым из тюрьмы никогда не выйдет, хотя приговор еще не вынесен, это произойдет в ноябре. Но, по всей вероятности, его приговорят к пожизненному тюремному заключению. А когда речь идет о человеке, которому все-таки 83 года и, как говорят, у него больное сердце, вряд ли он когда-то будет на свободе.
о Балджере как реликте уходящей эпохи крупных этнических мафий больших американских городов. В подкасте «Американских вопросов» говорили сегодня Брайан Уитмор, Владимир Дубинский и я, Валентин Барышников. Excuse me while I kiss the sky.